Аватары всех, не прошедших регистрацию в Кецалькомендатуре до 22 июня, будут автоматически сброшены в класс Адам. Добровольное приобретение чипа Асгард гарантирует скидку. Помолчи, рядом может оказаться недобиток прошлого. Августин посмел поверить в свою страшную догадку после того, как из-за соседнего небоскреба, украшенного, кстати, длинными полосами алой материи, выплыл еще один цепелин неведомой конструкции. Он нес герб Социальной Республики Сол. Надпись на безвкусно вызолоченном боку гласила: «Слава первой в мире Социальной Республики! Слава России!» Саама завела его в будущее. Ровно на год вперед. Или ровно на 5 лет вперед. Не имело значения. Но это было будущее, причем наихудшее из возможных. Глотка Августина Змея издала хриплый рык. Он рванулся всем телом и оказался в воздухе над Большим Арбатом на высоте своего 80-го этажа. Теперь он знал. Главное — сделать все, что пока еще можно сделать для того, чтобы предотвратить эту явь имени Салмаксова и компании «Виртуальная инициатива». Хатой, который незримо присутствовал рядом с Августином, отметил: «Реакция у молодого берсерка нормальная, воинственность повышенная». Это, впрочем, он знал и раньше. А вот тот факт, что Августин проявляет вторичные признаки демона-воителя, показался мудрому якуту печальным. Но на 2/3 дело было сделано. Воин готов исполнить ту миссию, которую уготовила ему судьба в лице истинных покровителей Асгарда. Когда колонна наблюдателя ЮНЕСКО вышла на внешнюю кольцевую дорогу, часы в кабине головного катерпиллера показывали 3 часа 6 минут 18 секунд. В 3 часа 6 минут 23 секунды на месте шестиосного фургона поднялся смерч огня. Машину разорвало надвое. Тягач пошел юзом и, вращаясь, упал в кювет. Прицеп развернуло поперек дороги и бросило на бок. Водитель следующего за ним МАЗа ударил по тормозам, но было поздно. Даже на скорости 40 км в час он был обречен. От страшного удара о брюхо опрокинутого фургона двигатель сорвался с креплений и, влетев в кабину, убил водителя на месте. В 3 часа 6 минут 28 секунд был уничтожен катерпиллер, идущий в хвосте колонны. Птур-тайфун, не в пример древнему фаготу, была новейшим образцом. Она предназначалась для обстрела целей с закрытых позиций. Это означало, что пусковая установка могла находиться во овраге, на дне котлована, даже в колодце. Это не играло никакой роли. Ракета стартовала вертикально, поднималась на высоту около километра и переходила в режим горизонтального полета. Ее компьютер с помощью бортовых средств обнаружения вел самостоятельный поиск цели, определял ее наиболее уязвимые места, а потом швырял ракету в пикирование. Птур-тайфун состояла на вооружении эскадрона «С». Когда полковник Хованский стращал змея один суперсекретностью эскадрона, он был не совсем прав. Эскадрон «С» был, вообще говоря, не совсем секретным подразделением. Жители Москвы знали его как «черный спецназ». Секретным было его истинное предназначение.
Секретным было и его истинное название – «Эскадрон С».
Потому что означало оно «Эскадрон смерти». «Эскадрон смерти» был предназначен для уничтожения особо опасных преступников без суда и следствия. И для других еще более деликатных операций. Подчинялся «Эскадрон С» только личным приказам генерала Воронова. И более никому. Локи моментально понял все. Его конспирация пошла коту под хвост. Его подставили. Либо Августин, либо Шильнова. Настал смертный час организации «Снарк». Локи не понимал только, почему он все еще жив. Но раз уж он жив, значит, надо жить на полную катушку. Его машина была по счету 3-й. Валюха успел затормозить, и они лишь слегка помяли капот. Локи, не раздумывая ни секунды, сорвал красную панель перед собой и ударил разом по всем кнопкам, которые скрывались под ней. Кнопок было 4, и каждая из них предназначалась как раз для такого экстренного случая. От нажатия первой на все фургоны поступило сообщение «Боевая тревога». Вой сирен и звон тревожных зуммеров наводнили уцелевшие машины. При нажатии второй кнопки откинулись неприметные лючки по периметру корпуса. Оглушительный хлопок и облака тяжелой аэрозоли, состоящие из силиконо-графитовых частиц, окутали его фургон. Это была маскировка. Третья кнопка подняла над крышей фургона пусковую установку, которая выплюнула десяток мощных инфракрасных ловушек. Невидимому наблюдателю вместо одного красного пятна от горячего мотора теперь виделись 11 одинаковых моторов МАЗа, разбросанных во все стороны. И, наконец, четвертая кнопка полностью перевела фургон в боевой режим. Произошло автоматическое рассоединение тягача и прицепа. Борта фургона сложились вчетверо, создавая по периметру невысокий, но надежный броневой парапет. Над парапетом автоматически поднялись в полной готовности к стрельбе два пулемета и гранатомет АГС-100. «Может, еще обойдется?» — с надеждой подумал Локи, натягивая противогаз. «От этих свиней всего можно было ожидать». «Нет, не обошлось». Когда он, передвигая затвор автомата, соскочил на землю, на колонну уже пикировали 6 новых тайфунов. Часть третья. Сон Августина был очень крепок. Так может спать только смертельно уставший человек. И когда в его удивительный, подаренный самый сон ворвался рокот взрывов, Августин только снисходительно улыбнулся. Он не сомневался в том, что его сознание продолжает нежиться в диковинной ереси сновидения, где он — крылатый змееныш. Августин перевернулся на другой бок. И только когда Ксюша, отчаявшись разбудить его лаской, любезно попросила Алекса выстрелить у Августина над ухом, тот нехотя разлепил веки. «Что за черт?» — пробормотал он. «Вставай!» — разъяренной тигрицей прорычала Ксюша. «Встаю!» — пожал плечами Августин и снова уронил затылок на подушку, твердо намереваясь придавить еще минуток 600-700. 6 Птур-Тайфун поразили свои цели почти одновременно. Со всех сторон на фургон обрушился грохот, по стенам застучали осколки, раздался чей-то душераздирающий вопль. «О!» — взвыл Августин. «Это реальность, да?» «Реальность, кретин!» — ответила она и крепко поцеловала своего единственного. Ну, что ей можно было ответить? «Я люблю тебя, лапа!» — сквозь поцелуй промычал Августин, а у их ног вилял хвостом в меру озабоченный сэр Томас. К взрывам и стрельбе ему уже было не привыкать. Часть четвертая. Благодаря маскировочному туману фургон Локи был поражен неприцельно. Ракета «Тайфун» оторвала задний мост, убила двух пулеметчиков, поспешно занимавших свои места по боевому расписанию, и подожгла запасной топливный бак. Локи не увидел результатов взрыва по вине все того же маскировочного тумана. Но он остался жив, и ничего больше его не интересовало. И Валюха, который подскочил к нему, ожидая приказаний, тоже был жив. Локи, как никто другой, понимал, что сопротивление бессмысленно, если против них работает черный спецназ. Очень уж знакомый почерк. И коль скоро противнику удалось раскрыть в безобидных наблюдателях ЮНЕСКО тщательно законспирированную организацию «СНАРК», значит, дело проиграно. О месте Августину и Ксюше, которые наверняка служили наводчиками Департамента безопасности, Локи сейчас не думал. Об этом он подумает позже. «Уходим, Валюха!» «Как же это, а?» Валюха был замечательным боевиком, преданным телохранителем и очень плохим политиком. «А ребята?» «Нет больше никаких ребят». В графитовом тумане не было видно низги. Они практически на ощупь забрались обратно в тягач и начали медленно разворачиваться. Дорога впереди была загорожена упавшим катерпиллером. В Москве, впрочем, теперь им нечего было делать. Наоборот, Локи собирался убраться от российской столицы как можно дальше. Часть пятая. На шоссе приземлились два брюхатых конвертоплана. Из них высыпали люди в уже знакомой Августину черной форме и, даже не рассредотачиваясь, плотной группой побежали вперед, туда, где догорал опрокинутый катерпиллер. В кармане каждого черного спецназовца лежали 4 фотографии. Профиль и анфас двух человек – женщина и мужчина. Этих нужно было взять живыми любой ценой. Редкое задание для эскадрона «С». Вслед за ними из чрева конвертопланов появились 2 скоростных открытых джипа «Серна». В одном джипе ехал генерал Воронов собственной персоной, второй был эскортным. Судьба полковника Шильновой была генералу глубоко небезразлична. Ксения Шильнова, несмотря на все свои неоспоримые оперативные и аналитические способности, по сей день ходила бы в капитанах, если бы не одно «но». Если бы генерал Воронов не был влюблен в нее страстной, волчьей любовью. Он был достаточно умен, чтобы понимать степень неприступности своего объекта вожделения, и все же достаточно глуп, чтобы эту неприступность недооценивать. Власть, слава, деньги и грубая лесть, по его мнению, могли размягчить сердце любой женщины, даже если эта женщина — Ксения Шильнова. Поэтому генерал Воронов считал Щуро, охомутавшего спецагента Интерпола Бриджит Льюис липкими сетями виртуальной реальности, полным идиотом. Часть шестая. Когда стены фургона начали складываться вчетверо, Ксюша и Августин совсем потеряли ориентацию. Но Алекс, который подскочил к ним, сгибаясь под тяжестью целого арсенала разномастного оружия, быстро расставил все на свои места. «Черный спецназ, сматываемся!» Августину и Ксюше не надо было повторять дважды. Августин схватил увесистый трехзарядный гранатомет LAW «Ло». Ксюша — «Мистраль», Алексу достался ручной пулемет. Алекс, впрочем, сразу же швырнул его на пол. В передней части фургона располагались два высоких ящика из белого пластика. На них была лаконичная надпись «Контрольное оборудование». Алекс присел на корточки, просунул руку в неприметную нычку и нажал на известный только ему рычажок.
Крышки борта ящиков с тихим жужжанием сложились в гармошку.
Взором Августина и Ксюши открылись два суперскоростных мотоцикла «Хонда».